Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь, я Ирина Галущинская. У меня сегодня очень хороший гость, которого я люблю и очень уважаю. Это моя коллега Татьяна Валерьевна Курбатова, которая, ну, в миру журналист и культуролог, но то, чем занимается она преимущественно последние 7-8 лет, называется проектный менеджер по реализации культурных проектов, которые она же еще и придумывает. Здравствуй, Таня.
Здравствуйте.
Значит, у нас есть замечательный проект культурный, который очень давно существует, сумасшедших миллионов не требует, реализуется очень качественно и системно, и много лет. Два слова прежде всего про этот проект. Откуда он взялся, и что там главное, пожалуйста.
Проект называется «Пермский край. Территория культуры». Если говорить именно об этом проекте, то первые центры культуры у нас появились в 2007 году на территории Пермского края. Но сама история этого проекта, наверное, правильно ее исчислять с 2006 года, когда сам город Пермь стал культурной столицей Поволжья. Это была большая такая программа федерального уровня, когда каждый год среди городов Приволжского федерального округа выбирались центры культуры, и на их территории реализовывались программы самого разного направления. Но если говорить о том, что было в Перми, то все, безусловно, и пермяки, и гости города до сих пор знают, помнят и видят те проекты, которые были реализованы в 2006 году. Ну, например, абсолютный бренд среди туристов, арт-объект «Пермяк соленые уши». Это как раз даже в результат той программы. «Джаз-лихорадка», любимый многими фестиваль, который идет уже, получается, 10 лет. Это тоже родом из 2006 года. И когда столь успешно и столь интересно по Перми прокатилась вот эта волна культурных проектов, возникла идея в тогдашнем Министерстве культуры, где работал и Олег Ощепков, и главным образом, конечно, Александр Протасевич, возникла идея, а почему бы не трансформировать эту программу на города и села Пермского края, потому что культурная жизнь, она ведь не зависит от размера города, она зависит от того, как люди вообще свою территорию воспринимают и что они готовы презентовать для гостей, для собственного населения. И в очень сжатые сроки, буквально за полгода, эта программа была трансформирована под реалии Пермского края, получила название «Пермский край. Территория культуры», и уже в 2007 году появились первые центры культуры на территории Пермского края. Тогда это был город Кунгур из больших городов. По-моему, это было Уинское и третью территорию.
Краснокамск.
Нет, Кудымкар. Кудымкар, Кунгур и Уинское. По-моему, вот такая была первая тройка, которая на себе испытала старт этой программы. Ну, потом, естественно, программа сильно изменялась, модернизировалась, появлялись какие-то новые актуальные течения, и она живет вот уже 9 лет. В следующем году будут территории, так скажем, юбилейного 10-го призыва культурного.
Значит, и ты вместе с Олей Сафрошенко включилась в этот проект на голом месте, имея в руках только желание написать этот проект для Лысьвы, насколько я помню.
Да, это был 2008 год. Первый год мы центром культуры с Лысьвой не стали. Ну, в общем, понятный процесс. И,
но денег все-таки
получили.
Взяли как бы за серебро.
Да,
за что?
Значит, это был первый тогда прецедент, когда отдельный проект и отдельный, так скажем, даже точнее, отдельный объект на территории Лысьвы получил признание как место культуры. Не центр культуры, а место культуры. Благодаря эксперту, который ездил тогда в составе, значит, конкурсной комиссии, Олег Кутев, он увидел тогда в доме Шувалова объект, который интересен для края и для вообще истории.
Минуточку.
Это было заброшенное совершенно здание.
Это мы с тобой знаем, что такое граф Шувалов. Вот, объясни, пожалуйста, людям.
Тогда действительно вообще об этом мало кто знал, даже в самой Лысьве. Это было здание бывшего владельца завода графа Шувалова, человека, который был последним владельцем завода. И на самом деле он олицетворял вот какую-то такую эпоху промышленников начала 20 века, которые не столько, наверное, новые технологии несли на заводы и в города, заводы свои, сколько новую культуру. Это вот такие, может быть, где-то романтики, может быть, просто люди, которые свой стиль жизни, свои взгляды переносили вслед за собой туда, где они делали бизнес. Не знаю, было ли еще у нас вот такое поколение в бизнесе, но, безусловно, это волна, которая принесла не только в Лысь, во многие города Пермского края вот такой вот очень мощный культурный пласт. Ну, взять того же, кроме Шувалова, любимого, да, который в Березняках создал просто Бельгию, да. Можно вспомнить Голицыных, которые в соседнем Чусовом, собственно говоря, французский завод поселили и вот эту вот культуру во многом привнесли туда. Можно вспоминать там ту же Всеволода Вильву, где Химикс-Барский устраивал, значит, свои, ну, практически там питерские, московские культурные вечера, и у которого гостил Пастернак. То есть это какая-то вот такая вот отдельная страница культурно-промышленная. И, конечно, вот этот дом Шувалова для Лысьвы и фамилия Шувалова стала каким-то таким вот знаковым местом и знаковым именем, которое повлекло за собой большие изменения именно в сознании своего города. И дом Шувалова в 1907 году, там располагался техникум, был, конечно, в ужасающем состоянии.
Я вспомню, да.
То есть там рушащийся фасад, производственные мастерские в подвале, которые продолжали разрушать здания. И вот как раз в 1908 году, несмотря на то, что Лысьва не стала тогда центром культуры, она получила впервые в истории программы, ну, так назовем так, мини-грант, грант на конкретное дело, на начало реставрации. Реставрация продолжается на самом деле до сих пор, потому что дело это долгое, дело это очень дорогое, если учитывать, что последние 2 или 3 года краевых денег на реставрацию не выделяется совсем, и все, что делается сейчас, это продолжает делаться за счет грантов различных, там, музейных, культурных. Вот в прошлом году Лысьва была центром культуры во второй раз.
Вот скажи мне, пожалуйста, вот если так скомпоновать, что в рамках ваших культурных программ сделано в Лысьве?
Ну, во-первых, возвращено вот это вот осознание себя как культурного промышленного центра корнями из Шуваловского.
Согласна.
Горного округа.
Да.
Это на самом деле знаковое событие, когда Лысьва очень мирно демонтировала памятник Ленину,
да,
на главной площади и поставила на место Ленина графа Шувалова.
Это потрясающе.
Сам факт: был Ленин, а на следующее утро граф. Извините. И общественность это приняла, потому что сам подход, когда и Ленину нашлось место,
да,
и история поселка Ленинского.
Там ведь создан что-то типа парка советского периода.
Да, сквер.
Молодец, какая девочка ты, просто обожаю.
Ну, дело в том, что здесь на самом деле вот чем хороши вот именно культурные программы, как комплексные, они не ставят своей задачей провести какое-то мероприятие. Ну, вот мы сейчас проводим там праздник. Вау, наша цель — праздник провести там, шикарный. Нет, суть программы всегда была в том, чтобы сформулировать культурный код территории.
Да.
А он не может состоять из одной составляющей.
Мне очень понравилось название проекта, с которым вы с Олей работали, «Лысьва как место рождения культуры».
Да.
Роскошно, и суть замечательная. Извини, перебиваю, давай.
Вот, и вот как раз вот в этой мозаике, если мы уважаем и одинаково ценим все составляющие, мы априори уходим от конфликта. То есть всегда у любого мероприятия, какое бы оно пафосное и красивое ни было, есть сторонники, есть противники, которые считают, вы делаете не то, надо делать другое. Так вот, суть всегда...
И почему это так делаете, а не так?
Да.
Даже не
и
вопрос.
Почему вы про это говорите, а про это не говорите? Так вот, суть вообще программ всегда была в том, чтобы, обосновать, почему мы это делаем. Причем обосновать прежде всего перед населением того города или населенного пункта, где реализуется программа. А во-вторых, раскрыть этот город с разных сторон. И если мы говорили в 2009 году о доме Шувалова, о шуваловской истории, то мы точно так же говорили и о других сторонах жизни, исторической жизни Лысьвы.
А каков съезд Шуваловых? Ведь выяснилось, что наш сегодняшний правительственный Шувалов, он тоже Шувалов, так ведь?
Да.
Ну, не смог приехать.
Ну, там как раз были аномальные морозы, когда, собственно говоря, невозможно было просто собрать шуваловские города. Но информация о шуваловских городах тогда была собрана. Это, кстати говоря, и Ижевск. Это первый шуваловский город, с которого началась история промышленников Шуваловых и вообще история военно-промышленного комплекса России.
Пора идти к потомку, приходить, наверное, уже пора. Типа, помоги землякам. Где-то так. Скажи мне, пожалуйста, вот музеи, которые в рамках ваших проекта возникли в Лысьве.
Угу.
Рассказывай.
Ну, конечно, самый, наверное, такой дорогой для нас музей и самый важный – это музей Каски. На самом деле, на старте мало кто верил, а что вообще такое Каска? Ну, Каска. Ну и чего? Из чего вы вообще музей собираетесь делать? И когда этот музей состоялся, ну, сейчас по посещаемости это один из самых посещаемых музеев. То есть посещаемость возросла в несколько раз. А главное, ведь это некая дань уважения к тем, кто жил на нашей территории до нас. Это некая дань признательности им. Ведь мы можем сколько угодно говорить, что мы там любим, помним, чтим, но если... дети не приходят в музей и не получают эмоцию, близкую им. Это остается только словами. И самое ценное в этом музее, конечно, здесь огромное спасибо работникам музея, которые проводят экскурсии, это видеть слезы у детей, когда они слушают рассказ.
Я очень хорошо помню, как плакали шести- или семиклассники расфуфыренной английской школы номер 7 Перми.
Да, да.
Приехали просто обалдевшие из Лысьвы. 10 миллионов касок в войну, и больше никто не делал.
Да.
Идея потрясающая.
Ну, дело в том, что идея это...
То есть это музей военных головных уборов, что ли,
да,
так?
Да.
Вот так получается.
Ну, на самом деле, это больше, чем музей военных головных уборов. Это музей... наверное, того, что наши бабушки и дедушки сделали на самом деле. Потому что он ведь не в цифрах, эта история, это в каких-то деталях. И когда мама тогдашнего директора музея Татьяны Борисовны Галкиной приносила свои воспоминания и рассказывала, она, кстати говоря, единственный человек, который остался из того поколения, кто работал на заводе, она ребенком тогда еще была, и рассказывала, что вот они там маленькими девочками, работая на конвейере, когда они засыпали, ну, от усталости, да, начальник цеха садил на конвейер тряпичную куклу. И это было вот тем средством, чтобы девочки не уснули и получили какой-то новый заряд энергии. И вот мы восстанавливали эту куклу. И, конечно, когда вот сегодняшние девочки такие же видят, ну, это та эмоция, которая работает.
6 секунд, к сожалению, кормильцы сейчас у нас. Реклама.
Галущинская удивляется.
Танечка, значит, вот скажи результат, как оцениваются специалисты, музейщики, как среагировали на этот музей?
Но этот музей через год после открытия стал лучшим муниципальным музеем в малых городах на российском форуме музеев. Это высшее признание музейное, которое есть, в принципе, в России.
Молодец. Вот слов нет. Я помню, как ты бегала и искала каску трехклепную, да? Шестиклепных там началось мыли, а этих, значит, еще было найти. Ну, где ты ведь нашла? И еще давай скажем, лысьманская каска венчает могилу неизвестного героя.
Неизвестного солдата. Но, опять же, понимаете, вот эти вот все вещи, они у нас на глазах. И вот сам вот этот образ, ну, я не скажу, что впервые, может быть, кто-то об этом думал, но для меня, например, это открытие сделал тот же Алексей Иванов, когда писал книгу про Лысого.
Угу.
И он как раз
начал великолепная.
Эту книгу с этого. «Дорога единорога».
«Единорога». Прекрасная книга. Замечательно. Еще один музей вы вытащили из периметра завода. Рассказывай.
Это музей лысьминской эмали, который действительно всю свою, на протяжении всей своей жизни работал на территории завода, на территории эмаль-производства. В маленькой комнатке были собраны экспонаты, которые рассказывали о жизни эмаль-производства с начала века. Опять же, эмаль-производство в Лысьву привез все тот же граф Шувалов. До него в России такого производства не было. В принципе, это были в основном чешские эмалированные товары. И следующее производство, вот оно открылось в Лысьве. Оно, конечно, по советским уже потом меркам, это было лучшее эмаль-производство, но что стало такой вот фишкой, что ли, это агитационная эмаль. Мы все знаем про агитационный фарфор, да. Про агитационные там шкатулки палехские, но на самом деле существует коллекция именно агитационной эмали, которая очень интересно смотреть, как именно она отражает нашу историю, потому что это ведь не штамповка была изначально, это была ручная эмаль. Причем, значит, есть кувшины с, например, портретом Косарева.
Угу.
Как он сохранился после того, как этот человек был расстрелян, ну, в общем, непонятно. По всем канонам он должен быть уничтожен.
Тань, вот еще такой момент. Благодаря этому культурному проекту в Лысьве поставлена арка, да?
Да, Шуховская арка.
Вот, два слова. Похвастаемся. Кто такой Шухов?
Владимир Шухов – это главный инженер Российской империи, который жил, опять же, на вот этом переломе, вернее, переходе с 19 в 20 век, но уже больше в 20-е. Ему принадлежит Шуховская башня, собственно говоря, Шаболовка, за которую, значит, сейчас вот бьется Москва за сохранение. Он вообще разработал метод перегонки нефти.
На минуточку.
Да, вообще-то. И ему благодарны все наши нефтяники. Вообще человек фантастический по тому, что он успел создать, фантастический по своей биографии, по какому-то своему вот мировоззрению. А в Лысьве эта фамилия оказалась благодаря тому, что именно его конструкции составляли основу мартеновского цеха. И эти конструкции стояли в Лысьве до начала 21 века. Они были срезаны после ликвидации мартеновского цеха уже в 2008 и 2009 году. Этот цех был на металлолом сдан на самом деле.
И таким образом вот только одна Лысьва, да?
Да.
И одно, и второе, и третье. Ну и, наконец, вы начинали крылатовские фестивали, потрясающие фестивали детской песни. Причем ведь великий Крылатов написал кошмарное количество детских песен и ни одной пионерской.
Ну, да,
за всю,
наверное,
свою,
да,
жизнь, да? И вот вы сделали одно, значит, причем привозили,
да,
Крылатова в...
Дважды.
Дважды. И потрясающе. Ну вот что... тоже не подхватили? Ты ведь могли бы сделать российским брендом. Ведь у нас же был фестиваль детской песни имени Кабалевского. Кабалевский вообще никакого отношения к краю не имеет. А Крылатов-то ведь лысвинский.
Крылатов лысвинско-пермский, я бы даже сказала. Он жил в Лысве, ну, в совсем юном возрасте, хотя мы знаем дом, квартиру, где он жил. И когда он приезжал во второй раз, мы его возили на эту квартиру. Угу. Он в Лысве побывал тогда впервые, после того, как уехал оттуда. Угу. Вот. А так он, конечно, и учился, и до поступления в консерваторию жил в Перми. Почему это не становится брендом Пермского края? Ну, мне здесь трудно сказать. Очень, я могу только сказать, что это безумно жалко, потому что Евгений Павлович очень хорошо относится к Перми, очень хорошо относится к Лысе. У него много в Перми друзей, людей, которые готовы этот фестиваль поддерживать, которые готовы всеми своими там силами и возможностями развивать
денег
его.
Денег это стоит 3 копейки. Вы ведь сделали два фестиваля общекраевыми в рамках одного проекта, где только еще человек, что еще было, еще очень многое другое. И, наверное, еще одна фамилия, благодаря этому вашему проекту, это Мясников.
Это художник кино, который получил Оскар за художественное воплощение, именно как художник за работу над фильмом «Война и мир» Бондарчука.
Ну, единственный советский русский кинохудожник.
Да.
У нас сейчас новости, и дальше поговорим дальше.
Галущинская удивляется.
Таня, у нас осталось меньше 10 минут. У вас проектов около десятка. Даже не знаю, давай про «Березники», потому что это можно же обалдеть. Вдруг по улицам Березников идут троллейбусы, на котором написано «Березники, город авангард». Причем ведь за деньги владельца, по собственному желанию и как и в результате вашего проекта. Рассказывай, потому что это просто потрясающе.
Ну, проект «Березников» вообще был такой необычный. Он не походил ни на какие другие проекты культурные, которые мы делали до этого, потому что на самом деле задача была поставлена, ну, необычное, но для...
Да сумасшедшее
такое решение. Для...
Город провалов. Проваливаемся.
Да, именно
негатив
так
чудовищный.
Ее воспринимали в 2012 году. Все новостные ленты были просто забиты как раз сообщениями о том, что малыш растет, новый провал в Березниках. И вот это капало на жителей города, которые, ну, действительно только о провалах и говорили. И когда они приезжали в другие города, их спрашивали, ну, так вы уже совсем провалились или еще живете? И, конечно, это сильно достало и жителей города, и березниковские власти, которые, ну, действительно сделали все возможное, чтобы город спасти и сохранить. И до сих пор делают. И тогда была как раз поставлена задача, что средствами культуры изменить отношение к городу, внутри города и снаружи. Забить информационным потоком культурного содержания тот негатив, который лился по поводу провалов, чтобы просто о Березниках стали говорить по-другому и о другом. И в конце года мы проводили социологию, в начале года и в конце года, и сравнивали, как изменился медиапоток вокруг Березняков. И на там, десятые, на считанные проценты, но он действительно изменился. И перестали говорить о Березняках, как о городе провале. Но что самое удивительное, провалы остановились.
Да ну.
Ну,
бывает.
Ну, бывает, да. Я не говорю, что там, конечно, все в шоколаде стало, и что культура спасла город.
Нет, но это все-таки природное дело. Это
да,
не
да,
в одном,
но,
не в одном...
но то, что появилась другая тема для разговоров, Это факт. Именно в этом году пришел в Березники фестиваль «Постефремовское пространство», который начал собирать театры со всей России. И, по сути, в Пермском крае появился новый театральный фестиваль. И вслед за Пермью и Лысьвой у нас появился еще один театральный центр. Можно там по-разному обсуждать то направление, не то, так, не так. Но сам факт, что Березники заявили вот эти амбиции и сказали, что мы...
Чтобы театральный центр.
Ну да.
Потрясающе.
Это именно важно, как изменение восприятия березняковцев о себе самих. И когда люди начали ходить в театр, вот именно на этот фестиваль, и воспринимать его как часть своего культурного пространства. Важная линия, которую мы начали в 2013 году, это внедрение в городскую среду арт-объектов под общим названием «Люди авангарда. Возвращение». Это памятники людям, которые, безусловно, опередили свое время и, безусловно, определили развитие своих отраслей в тех или иных отраслях, в которых они работали. За несколько лет до 2013 года появился первый памятник Решетову по инициативе жителей города. В 2013 году мы открыли памятник Миндовскому, главному озеленителю Пермского края. Потому
причем
что...
в индустриальном районе сквер, и люди не знают, кто это.
Да. Вот. А тем не менее, жива его дочь, семья его продолжает жить в Пермском крае.
Ну, вообще ведь там просто холодно.
Да, там холодно, и это город, который, ну, в общем, на пустом месте вырос. И то, что он сделал для березняков, это, конечно, ну, его считали чуть ли не в России самым зеленым и благоустроенным городом после того, что сделал Миндовский. А в прошлом году появился памятник Любимову. Опять же, первый в Пермском крае, хотя, ну, что сделал Любимов?
Это сплошной Любимов, да.
Да.
Молодцы.
И в этом году открылся третий памятник этой серии доктору Вагнеру.
Академику.
Да, академику Вагнеру, который начинал именно в Березняках и который связан с этим городом очень тесно. И планы у города продолжать эту линию, потому что она прижилась, она стала вот какой-то неотъемлемой частью пространства, и для каждого березняковца сейчас есть своя фигура. Для кого-то фигура Любимова – это, прежде всего, содовый завод, да, угу. И те, кто связан с содовым заводом, с культурой. А для медиков, студентов – это,
конечно,
Вагнер, да. Для других людей, возможно, это станет в планах сейчас установка памятника Преображенскому.
Ну, это, слушайте, знаешь, это потрясающе. Мы ведь не договаривались. В общем-то, идея-то встретиться в эфире возникла позавчера. А я как раз в это время писала материал для трибуны, потому что мы вообще сейчас с тобой общаемся в том тренде, который возник в Active Media, в холдинге. Это великий, называется тема «Великий пермский характер». И мы говорим, собственно, об этом. И я писала про, значит, вот сейчас будет опубликовано, в частности, о Павле Ивановиче Преображенском, которого так же, как его литературный фамилец пролетариата, похоже, не любил, и был должен, его должны были расстрелять. Его спасли питерские интеллигенции, которые очень сильно рисковали. И человек приехал в Пермь, где, слава богу, уже был университет. И вот...
Открыл калийные месторождения, ну и, походу, нефть.
Между делом так, вот. Ну вот я не знаю, я пишу о том в своем материале, что, ну я не знаю, как по поводу бюджета пермского, но «Лукойл» и «Уралкалий» обязаны воздвигнуть Преображенскому памятник. Это даже не вопрос.
Но дело тут, я бы не разделяла все на корпорации и на обязанности. У нас вообще странное отношение к этому. Для меня непонятно, почему до сих пор мы только разговариваем о памятнике Строгановым.
Да, это вообще.
Поэтому это тема, кто ведь как себя осознает. И в данном случае для меня Березняки дороги и ценны как раз тем, что они для себя это осознали.
Да.
и да. они при любых секвестрах бюджета, при любых дефицитах, они в этом году памятник ставят. Поставили, вернее, и в прошлом году поставили, и в следующем году планируют. Это им стало надо. И бюджет здесь ни при чем. Это идет исключительно из головы, и как раз культурные программы мы для того и делаем, чтобы в головах, в том числе и у тех, кто руководит городами, вот появилась вот эта вот необходимость, внутренняя необходимость это делать, как она была у Солдатова, как она была у многих руководителей наших советских, которые строили дворцы, благоустраивали.
А вот без этого места в головах руководителей территорий и регионов ни черта не получится. Это должно быть в голове, в душе. Это должно быть, видимо, душевная потребность.
Гуманитарная потребность.
Да, 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 да. Вот у нас с отсутствием гуманитарности-то последнее время совсем худо. Совсем немножко. Ну как же можно, я не могу не спросить про Чусовой. Там тяжело, там рухнул проект, там, и там совершенно другое значение получила спортивная часть. Ну, великий Постников на ровном месте создал русский санный спорт и русский фристайл, и вот.
Ну, на самом деле, дело в том, что спорт – это всегда воспринимался большинством как что-то элитарное, далекое и удел там небольшой кучки народу. Хотя в европейских традициях давно спорт – это шоу. И вот то, что успели мы, программа еще не закончилась, в Чусовом еще много проектов впереди, но то, что, безусловно, удалось сделать, это показать настоящее спортивно-культурное шоу. Когда спортсмены, во-первых, получили, ну, по их же признаниям, да, ссылаясь на их слова, огромное удовольствие от выступления на публике. То есть вот сколько народу собирается на международных соревнованиях во Франции, в Австрии, где угодно, вот они такую же толпу народу увидели у себя.
Потрясающе.
А это был летний фристайл. Это были прыжки на лыжах в воду. Совершенно как бы, ну, сумасшедшее зрелище. А главное, что после этого мероприятия Чусовой в следующем году всерьез говорит о том, что они будут проводить летний чемпионат России по фристайлу.
Ну, что я тебе могу сказать? Вот умница, Ибн красавица. Мне, понимаешь, что очень нравится? Вот в тех проектах, которые вы с Олей Сафрошенко делаете, вы абсолютно электоральны. Это не от фонаря придумано. И здесь колоссальный собственный интерес. Да, ты называешь, что ты как проектных менеджеров, прости господи, то есть авторов этих проектов, это абсолютно электорально, потому что вы делаете, почему, вот делаете то, что хотелось бы видеть людям, которые живут в этих территориях, поэтому это получается. А дальше там вот гранты-то ведь мизерные. Что там? В лучшие времена 12 миллионов на территории было, да?
Для большой территории, да.
Вот, кын, а на кын-то времени нету.
Ну, кын, значит, это тема отдельного встречи, отдельного разговора.
Я думаю, что все-таки надо сказать, что кроме участия в этом проекте городов и крупных районных центров, но и маленькие территории с населением где-то в пределах, там, ну сколько там?
2000.
2000 человек может участвовать в этом деле. Быстро говори, что в Кыне сделали, быстренько.
В Кыне сделали очень простую вещь. Кын сейчас стал не только потенциально интересным туристическим местом, мы сделали там якорные точки, которые вообще маркируют эту территорию как центр.
Вот, и вот придет человек и будет рассказывать про новости. Таня, спасибо огромное. Значит, и давай начинай писать в наши газеты. Все, вспоминаю уже, хватит. Спасибо, дорогая, целую тебя, пошли.